Отбивка номер два.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
И у нас в студии политик Михаил Светов. Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
У тебя доброе?
Оно не очень доброе, но очень рано началось, да.
Во сколько началось?
В 6 утра начался обыск. То есть начали барабанить в дверь, требовать, грозиться, что вызовут МЧС. Я сказал, что я без адвоката никого не пущу. Но где-то в 6.30 адвокат приехал, и все началось.
Но не успел МЧС просто приехать.
Да. Ну, как бы... Формально это непонятно, какое условие. Мы все проходим свидетелями, и почему вот это так точечно 4 обыска одновременно в 6 утра, как бы никто объяснить.
Значит, заходят эти люди, предъявляют постановление.
Да. И заходят не только к Михаилу Светову.
Да, заходят одновременно в 4 квартиры. Обыск был у замсекретаря московского отделения Игоря Ефремова, у председателя либертарианской партии Сергея Бойко и у Анастасии Старобудубовской. У всех нас одновременно в 6 утра начали долбить дверь.
Никаких комментариев при этом следователи не дают, просто постановление. Что постановление?
Это все еще то самое дело о посте в Инстаграме 8-летней давности, по которому сейчас привлекают совершенно людей посторонних. То есть я с Игорем Ефремовым знаком 2 года. Каким он свидетелем, какого поста в Инстаграме 8-летней давности он является, объяснить невозможно, но у полиции, очевидно, совершенно это просто предлог для того, чтобы изъять технику. Собственно, у меня сейчас изъяли компьютер, 2 телефона и планшет.
А на других адресах сейчас обыски еще продолжаются?
У Сергея Бойко еще обыск продолжается, и у Анастасии обыск еще продолжается. Игорь Ефремов не был по адресу, то есть пришли к его родителям, изъяли компьютер старый, какую-то технику, но сам Игорь сейчас не по месту прописки живет.
С чем ты связываешь эти обыски? То есть это давление с ИЩМ или что?
Это давление в связи с политической деятельностью, то есть все то же самое, что было в прошлый раз, просто теперь это масштабируется до там, круга людей, с которыми я общаюсь, до лидеров либертарианской партии, там, формальных и неформальных. То есть это попытка запугать, попытка закошмарить, ну и получить доступ к какой-то технике, да, в расчете, там что-то удастся прочитать, очевидно, ничего на этой технике быть не может.
То есть это такое продолжение последовательной работы? Или за этот период с предыдущих обысков, что-то произошло, что могло вызвать необходимость вот срочно приехать и еще раз, запугать?
Наоборот, если бы у них хотя бы была малюсенькая зацепка, все бы выглядело совершенно иначе. Наоборот, повторный обыск по изъятию техники как раз говорит о том, что, очевидно, совершенно не зацепиться вообще не за что, поэтому рассчитывать зацепиться на что-то, что найдут на технике, но там ничего нет.
Каким образом ты ее предохраняешь, кстати?
Разумеется, все нужно шифровать. Я еще 8 лет назад делал инструкцию для оппозиции по безопасности, где я не объяснял, как что работает, да, но объяснял, как пользоваться техникой. Поэтому, слушайте, все нужно шифровать, если вы живете. Да даже если вы живете не в России, всегда нужно все шифровать. У меня вся техника зашифрована. Везде стоит, где это необходимо. Где-то необходим двухфакторка, и заодно я все это вайпнул. Поэтому, я очень надеюсь, что все остальные сделали так же.
Что адвокат твой говорит, как, по его мнению, могут развиваться события? Обсуждали вы с ним это или нет?
Да, обсуждали. Он говорит, что, скорее всего, вызовут на очередной допрос в Следственный комитет в ближайшие дни, где будут требовать, предоставить пароли, но там даже предоставить пароли особенно нечего.
Какие он дает рекомендации, что тут делать в этой ситуации?
А что тут поделаешь? Мы это зона беспредела. То есть, если бы было какое-то политическое дело, если бы действительно у них были какие-то зацепки, здесь было бы пространство для обсуждения, как себя вести. А дело абсолютно беспредельное. То есть, зацепок нет, обыски проходят по беспределу. Я до сих пор, честно говоря, логику не понимаю, почему обыски проходят у свидетелей. И все это сделано, все это находится вне правового поля вообще. Поэтому какие-то могут быть советы?
Насколько это каким-либо образом помешало твоей политической деятельности за все это время?
На самом деле, моей деятельности это не сильно мешает. Конкретно сейчас у меня нет компьютера. Это в ближайшие несколько дней мне, конечно, будет мешать. Я надеюсь, что я этот вопрос решу. Но политической деятельности это не мешает совершенно, потому что, с самого начала было понятно, в какой стране мы живем, да, и чем политическая работа может аукнуться. Но, конечно, поражает то, насколько в наглую это делается. И больше всего я, конечно, переживаю за Настю, которую сейчас подвергают всем этим экзекуциям.
Я вообще не понял. Она же проходит, хотя она проходит как свидетель, но ее же следствие вроде бы считает пострадавшей.
Да. То есть по крайней мере, лицо, чью, честь предположительно следствие должно восстановить. Но, как мы видим, да, следствие в последнюю очередь интересует вообще, что происходит с Настей. Она находится под большим давлением, чем я, потому что я к этому гораздо больше готов. И ну, творит то, что творит.
Значит, так совпало, что был еще один информационный повод, о котором я тебя хотел спросить. Ну, раз вот ты здесь, ну, уж заодно и обсудим, что да. называется. Алексей Венедиктов, главный редактор нашей радиостанции, минувшими днями, давая интервью знаком в Екатеринбурге, сказал, что у тебя есть кураторы в Кремле, и он даже знает их. Вот, и что из тебя... Ну, мы обсуждали, кстати, эту тему насчет того, что из тебя растят этого, как это называется, соперника.
Навального.
Да, соперника Навального. Это мы обсуждали, а вот прокураторов еще не было. Так, как ты созвонился сегодня с кураторами после
этого? Собственно, где они? Почему не пришли сюда?
Мне кажется,
тоже?
Что Алексей Венедиктов немножко с голосами в собственной голове разговаривает, ну, либо с собственными кураторами, почему-то принимает их за моих, потому что если бы у меня были кураторы, я бы, наверное, не находился сейчас в том положении, в котором нахожусь, и не находился бы под тем давлением, под которым нахожусь. Потому что когда у власти появляется какой-то кандидат от власти, да, ну, мы знаем, что это выглядит совершенно иначе.
Ну, знаешь, и про Навального говорят, что его преследуют специально, чтобы, значит, показать, что он не проект Кремля, а, так сказать, вывести его на некоторую орбиту преследуемого, там, и так далее.
Вот эти разговоры про Навального, про меня, мне напоминают, знаете, такую классическую позицию, что когда убьют, тогда и приходите, да, вот у нас даже Борис Немцов, сколько было лет проектом Кремля, да, а потом его убили. Вот нет, это не так работает. Не нужно поддаваться вот на этот бред, который транслируют люди во власти, которые транслируют, там, в данном случае, Алексей Венедиктов, потому что, ну нет, да.
Ну, это просто... не во власти.
Ну, он к ней приближен.
Он с ней общается?
Да, он с ней дружит даже, я бы сказал.
Насчет тоже кураторов и отношений с властями. Хорошо, но там был высказан, знаешь, какой аргумент еще? А почему никому неизвестному либертарианцу Светову, в отличие от многих известных оппозиционеров, разрешали митинги?
Ну, сколько можно одно и то же обсуждать?
Знаем мы.
Да.
Я бы так сказал еще. Знаем мы эти московские власти. Никому попало не разрешат.
Во-первых, ну вот посмотрите, самый большой митинг прошлого этого года, да, прошел, когда я сидел. То есть мне никакой митинг не согласовали, его согласовали Азар, его согласовали Русакова, если я не ошибаюсь, да, и кто-то там еще был заявителем. То есть согласовывают на проспекте Сахарова, в принципе, согласовывают иногда митинги. Единственная причина, почему вам кажется, что нам согласовывают вообще все, потому что мы таким образом построили свою работу, что мы не рассказываем о своих провалах. Ровно для того, чтобы, ну, как бы в медийном пространстве нужно с историями успеха присутствовать, да. И на каждые 10 там заявок, которые мы подаем, мы получаем одно единственное согласование. И именно об этом согласовании вы не слышите. Вы не слышите про наши заявки, да, вы слышите только про те согласования, которые мы получаем, потому что это часть как бы вот такой медийной работы, эффективной, которую мы наладили. Но нет никакой секрета успеха, да, то есть секрет успеха заключается в том, что мы просто регулярно отправляем заявки на митинги, да, вовремя это делаем, и просто бомбим их ими мэрию каждые выходные, да, а потом какую-то нам вдруг согласовывают, и митинг случается. И об этом вы слышите. А о том, что вот мы, например, месяц назад в течение полутора месяцев подавали заявки и не получили ни одного согласия, вы не слышите просто.
Ну, то есть это такой побочный эффект вашей стратегии рассказывать об успешных
случаях.
Конечно,
да. Ну, это не побочный, это в некотором смысле вообще цель, потому что снова в медийном пространстве нужно присутствовать с историями успеха. Потому что в противном случае ты будешь постоянно оправдываться за то, что у тебя ничего не получается. Зачем это нужно? Это неправильно.
Интересная стратегия, потому что я очень часто слышу от разных там, я не знаю, в том числе сторонников Навального, например, нам в очередной раз отказали, нас послали там в перерву, нас послали там туда, нас послали еще дальше и так далее. Но дело не в стратегии, а в том, давай представим, что мы сейчас не у микрофона, что мы сейчас между собой говорим, хотя ты с журналистами все равно говоришь каждый раз, как у микрофона, тем не менее. А сколько раз вам за последнее время отказали? И вот вы...
У меня были первые обыски 2 недели назад, да, у нас была заявка на проспект Сахарова, и в ней оказали.
Это когда было?
Вот 2 недели назад.
А, когда, 2 недели.
Ну, когда вот был первый обыск у меня, ага. И Следственный комитет.
И вот сейчас вы подаете что-нибудь? Будут какие-то акции ближайшие?
Конкретно сейчас я просто не успел сориентироваться. Я сюда просто влетел прямо с обыска. Ну, буду
за что
смотреть.
Мы признательны.
Ну, спасибо, что позвали, потому что мне на самом деле очень хочется, чтобы люди понимали, какой беспредел происходит, потому что только внимание и защищает на самом деле.
Значит, а вот эти вызовы на допросы, обыски, они как-то за последние 2 недели скорректировали график расписания? обучение, может быть, лекции какие-то пришлось отменять?
Нет, ну, конкретно в этом году у меня лекции уже закончились, я планирую большой тур в следующем году. Ну, как бы на личную жизнь это влияет. Было несколько допросов, первое время очень, как бы, было непонятно, что происходит, ну, как бы, ну, такая дестабилизация эмоциональная была, но ничего серьезного.
Что касается нынешней, так сказать, политической жизни, мы сегодня еще будем обязательно говорить про то, что происходит в Высшей школе экономики, да, с их изданием «Докса». Ну и заодно студент Высшей школы экономики Егор Жуков сидит на скамье подсудимых, сегодня продолжится этот процесс. Угу. Ты, мне кажется, бываешь на суде даже.
Я вчера пытался туда попасть, но, как вы знаете, да, туда пропустили 10 человек, потом всех остальных развернули, я приехал довольно рано, и прям вот я был последний человек, который меня допустили.
11-й ты был?
Да, нет, я был 11-й как раз. 10 человек пропустили, и 11-й это был я. Мне уже не удалось пройти в зал суда. Вот. Да, происходит суд. Насколько я знаю, вообще вчера весь день длился. Там красовалась Косомара, значит, прямо рядом с Жуковым. То есть вот такая классивая, вот я это называю винокуровщина, да? То есть вот приходишь попиариться на чужой трагедии, при том, что, в общем, являясь агентом этой трагедии в значительной степени.
А ты туда приходишь не попиариться на трагедии?
Нет, я туда прихожу поддержать участника московского дела, преступного московского дела, по которому проходит огромное количество людей. Я пойду не только к Жукову, как Косомара, да? Я обязательно приду на следующие дела, просто у меня конкретно был тур, у меня, собственно, были собственные обыски, да, я сидел, я просто не успевал это сделать. Я сейчас в Москве, я рассчитываю пойти к нескольким подсудимым.
А до Егора Жукова на какие дела успел уже сходить?
Нет, я не успел, потому что я в Москву не так давно вернулся.
Это Михаил Светов, член либертарианской партии, незарегистрированный фигурант сегодняшних обысков. Скажем так, мы продолжим через пару минут в радиоэфире, а в YouTube продолжаем прямо сейчас.
Реклама.
Пересчет маршрута. Через 30 метров поверните за лимонами.
Ну или можно онлайн.
Большой кредит в Локобанке до 5 миллионов рублей от 9,4 годовых. Отправь заявку на локобанк.ру.
Банк миллионов.
КБ Локобанк АО.
Как ни парадоксально, но я, Виталий Манский, по-прежнему приглашаю вас в удивительное путешествие в свободный мир, отражающий нашу с вами несвободную реальность. Явки и пароли те же. Москва, Новый Арбат, кинотеатр «Каро Октябрь», 5-12 декабря. Пароль «Ардокфест». Сходимся по одному и группами, смотрим, думаем, решаем. «Ардокфест» в рамках закона.
Категория 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе» еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
В эту среду после 15 часов в программе «Персонально ваш» по скайпу политик Анатолий Шарий. «Персонально ваш» в среду после 15 часов.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Отбивка номер 282.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Продолжаем здесь с Михаилом Светом, продолжаем по делу Егора Жукова. Как тебе кажется, чем дело закончится? Потому что, читая на «Медиазоне», читая на «Медузе» отчет оттуда, вот, ты приходишь к выводу, что, ну, казалось, что еще процессы, которые там шли с Ходорковским, не знаю, вот они Кафка. Вот, но то было Кафка лайт, а вот это такое уже дип. Потому что вот то, что творится с экспертизами. Да. Но
на самом деле это же такое крещендо, я напомню. каким Кафкой было дело Пусси Райот. Да, вот уж вообще, где просто пьеса уже готовая была. С Жуковым происходит то же самое. Власть уже совершенно не пытается поддерживать какой-то фасад там законности, да, справедливости. Просто действует по беспределу, как в моем деле, так и в деле Егора.
Но как ты думаешь, чем закончится?
Ну, рассчитываю на лучшее, готовлюсь к худшему, потому что, снова, подобные прогнозы работают там, где у вас есть какая-то нормальная, ну, судебная система, да, которая судит которая опирается на реальные доказательства, которая пытается разрешить какие-то реальные преступления.
А здесь какой наиболее вероятный
результат? Это политическое дело.
Почему вообще пристали?
Я думаю, он прошел под радаром. Ну, во-первых, не только к Жукову. Посмотрите, сколько людей проходит по московскому делу. Только вчера был новый фигурант московского дела появился.
Но некоторых отпустили, когда, в общем, очевидно стало, что там ничего не сконструируешь. А с Жуковым нет?
С Жуковым нет, но я думаю, Жуков может... То есть, ну, опять же, я не хочу гадать на кофейной гуще, но я думаю, Жуков может быть два сценария. Либо его из него действительно сделают показательную жертву и посадят, чтобы другим ютуберам неповадно было. Потому что он, на самом деле, когда дело заводилось, находился в таком очень невыгодном положении. С одной стороны, он снимал остро политические видео. С другой, он не был интегрирован в оппозиционную тусовку. И, возможно, полиция просто решила, что вот это удобная жертва, за которую никто не заступится. Слава богу, оказалось совершенно иначе. Да? Слава богу, гражданское общество оказалось гораздо сознательнее, чем я там боялся, что это может быть. И внимание к его делу сейчас приковано очень большое. Либо другое развитие событий, это что, наоборот, его показано потом отпустят под давлением там, значит, СМИ, гражданского общества и прочего, но это послужит поводом для забвения всех остальных. И тот, и другой сценарий, ну, как бы для Егора, очевидно совершенно, второй сценарий гораздо привлекательнее, хотел бы, чтобы он как можно скорее оказался на свободе, да, но власть вот работает тем методом, который я сейчас описал уже давно, и это, в общем, тоже возможно развить события.
Накануне стало известно, что в статусе было отказано студенческому изданию «Докса», да, в Высшей школе экономики. Я уверен, что многие благодаря этому узнали его существование.
Нет, у них было очень много подписчиков.
Это правда, это правда. Ну, то есть в определенном слое, в определенных кругах это так. Но теперь он широко известен. Правда, возможно, недолго это будет продолжаться.
Ну, на самом деле, я не совсем понимаю, как именно хотят его запретить, потому что, ну, это канал в Телеграме, в первую очередь, да. Канал в Телеграме, я думаю, ребята не закроют. По крайней мере, я в них верю, что они не поддадутся этому.
Слушай, ну они вот сами пишут буквально на первой странице своего издания, что...
Что лишают статуса студенческой организации. Ну, то есть, вероятно, если они хотели проводить какие-то встречи...
Нет, подожди. Да. Не у ВШЭ лишают статуса студенческой организации. Это значит, пишут они у себя, что мы не сможем проводить свою работу. Буквально так. Они могут заниматься своей деятельностью в Высшей школе экономики.
Нет, ну пишут они все правильно, но я надеюсь, ребята поймут, что бумажка не делает их журналистским изданием. Журналистским изданием их делает работа. И если они работать не прекратят, то Доксу ждет, по-моему, гораздо большее будущее, лучшее будущее, чем если бы они ходили просто под статусом этой бумажки и ничего не делали.
Ну, а как ты думаешь, почему там вот эта история? Доксу-то, господи, уже до студенческих изданий докатились.
Ну, конечно, нет. Но потому что власть боится любого проявления солидарности. Да, и студенческая солидарность – это потенциально, ну, самая гремучая смесь, потому что именно солидарности все массовые протесты традиционные выливаются. Да, что в Гонконге, про который нам сейчас говорят, что он сулит, значит, кто это сказал недавно, в СМИ проходил новость, да, что в России может случиться Гонконг, и я еще очень хохотал над тем, что мы станем второй самой сильной экономикой мира. Хотелось бы. Вот.
Раньше пугали Майданом, замечу. Сейчас уже как-то все меньше. Вот в основном Гонконгом пугают.
Да, я не понимаю. Как можно испугать Гонконг? Как можно испугать одной из самых богатых стран мира?
И вы превратитесь в китайцев все, да.
Да, да.
Примерно
так. Судьба Гонконга, она классная, да. Нужно смотреть.
Ты хочешь, чтобы как в Гонконге?
Ну, конечно. Я хочу, чтобы у нас была развитая экономика, чтобы у нас был развитой финансовый сектор, свобода, нормальная судебная
насилие
система.
Насилие на улицах.
Нет, насилие на улицах я ни в коем случае не хочу. Я хочу, чтобы все было хорошо.
Вот в Гонконге так не получается.
Ну, потому что в Гонконге полиция занимается провокациями, причем в связке с, как мы знаем, мафиозными структурами, которые с материкового Китая туда приезжают. Вы видели все эти видео, да, как людей совершенно просто прохожих избивают на улицах, пытаясь запугать. Конечно, там есть насилие, да, и источником этого насилия является власть и мафия, которая на нее работает.
Ну, у нас, согласно последним исследованиям, примерно так же происходит во многом. Я имею в виду всяких тетушек, казаков и прочих нодовцев.
Да, разумеется, но все-таки в Китае это сейчас имеет больший масштаб. То есть вот те видео, которые я видел, у нас все-таки такого пока не было. Вот того, что было в Гонконге.
А как ты думаешь, вот история с иностранными агентами...
Физлица, да.
Да, и со всем этим, она к чему приведет, во что выльется?
Ну, снова там два в развитии событий есть. То есть, либо это дело заглохнет, как заглохло, например, в свое время был закон о блогерах. Да, очень похожий, где хотели блогеров приравнять к СМИ, но ничего не получилось. Закон вроде как существует, но он не работает. Мне кажется, здесь может быть произойти то же самое. Ну, либо опять будут точечно использовать это против конкретных людей... И мой совет, разумеется, всем, ребят, переходить на криптовалюты, потому что государство не может криптовалюты заблокировать, у криптовалюты нет географического положения, и это вас, разумеется, обезопасит.
Но они слишком волатильны.
Ну да, они просто растут периодически, действительно.
Или падают точно так же.
Ну, не надо на хайпе в них входить просто, все не растут.
Михаил Светов здесь у нас сегодня был живым гвоздем. Спасибо большое, Миша.
Спасибо. Спасибо,
что позвали. Быстро так среагировал. Через пару минут мы расскажем о погоде.
Реклама. Это звонит Андрей Петрович. Он узнал про обновленный Ford Transit с усиленным кузовом и хочет купить его уже сейчас.
Дилерский центр Ford?
Будьте как Андрей Петрович. Для своего бизнеса выбирайте надежные коммерческие автомобили Ford Transit.
В синем цвете есть? Дайте два.
Не является публичной офертой. Подробности у официальных дилеров Ford и на Ford.ru.
Скоро Новый год. Опять сломать голову над подарками. Расслабься. Во френч-кисс ты найдешь сотни шоколадных подарков на любой вкус. Роскошные корзины, сладкие букеты из конфет ждут тебя в бутиках и на сайте френч-кисс. А по кодовому слову «радио» ты получишь скидку 20% до 31 декабря.
ООО «Френч-кисс», Москва, Зюзинская, 6, корпус 2. ОГРН 114-774-62-66-711.
Сегодня, 4 декабря в 12.09, на вопросы, связанные с покупкой, продажей жилья, обменом, а также оформлением наследства или приватизации, ответит руководитель офиса «Инком недвижимость» Наталья Станиславовна Борзенкова.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Аудитория «Эхо» собирается для того, чтобы вместе со мной поизучать Россию. И сделать о ней выводы. Я вообще не даю оценок. Я исследую и рассказываю о том, как явления у нас на лабораторном стекле невзоровских сред перемещаются, пищат и трогают друг друга лапками. Я работаю пинцетиком, а не эмоциями.
Каждую среду после 21 часа авторская программа «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Невзоровские среды!
Эхо Москвы. Мы с вами.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В эту среду после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права Высшей школы экономики Елена Лукьянова. «Особое мнение» в среду после 5 вечера.
В среду в вечерней программе «Айтим» депутат Московской городской думы, руководитель фракции «Справедливой России» Михаил Симонов. «Айтим» в среду после 20 часов. В среду после 23 часов в программе «Винил». Продюсер, писатель, лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров. Не пропустите.
Метеоскоп. Спонсор выпуска ООО «Компас Пресс» и Управление по туризму правительства Макао представляют программу «Метеоскоп».
Минус 1 градус в Москве ощущается как минус 4. Интересно, температура остается прежней, а ощущения меняются. С утра было минус 1 с ощущениями минус 7, а теперь вот минус 1, а чувствуется как минус 4. Но главное это что?
Это ощущение, это штука же субъективная. Вот это чьи ощущения? Я хочу все время, кто ощущает это? Где этот человек? Покажите мне. Это есть специальный в гидровинцентре человек, которого сажают там, я не знаю, чем.
И говорят, ну что ты ощущаешь?
Он такой сидит в дзене и говорит, Так, минус 7 где-то. Ну ладно.
Минус 1, минус 2 в течение дня, облачно и снег.
Что касается погоды на предстоящие дни, то если сегодня еще более-менее холодно, то завтра уже через 0 перескочит и будет выше 0, плюс 1,3.